Однажды мужичок соседней деревни привез к Василию Ивановичу своего брата, больного тифом. Лежа ничком на связке соломы, несчастный умирал. Темные пятна покрывали его тело, он давно потерял сознание. Василий Иванович изъявил сожаление о том, что никто раньше не вздумал обратиться к помощи медицины, и объявил, что спасения нет. Действительно, мужичок не довез своего брата до дома, он так и умер в телеге. Дня три спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня.
«Есть. На что тебе?»
«Нужно ранку прижечь».
«Кому?»
«Себе».
«Как себе? Зачем же это? Какая это ранка? Где она?»
«Вот тут на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь, откуда тифозного мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся».
«Ну?»
«Ну вот я и попросил уездного врача. Ну и порезался».
Василий Иванович вдруг побледнел весь и, ни слова не говоря, бросился в кабинет, откуда тотчас же вернулся с кусочком адского камня в руке. Базаров хотел было взять его и уйти.
«Ради самого Бога!» — промолвил Василий Иванович. «Позволь мне это сделать самому!»
Базаров усмехнулся.
«Экой ты охотник до практики!»
«Не шути, пожалуйста! Покажи свой палец! Ранг-то невелика, не больно?»
«Напирай сильнее, не бойся!»
Василий Иванович остановился.
«Как ты полагаешь, Евгений, не лучше ли нам прижечь железом?»
«Это бы раньше надо сделать. А теперь по-настоящему и адский камень не нужен. Если я заразился, так уж теперь поздно».
«Как поздно?»
едва мог произнести Василий Иванович.
«Еще бы! С тех пор 4 часа прошло слишком».
Василий Иванович еще немного прижег ранку.
«Да разве у уездного лекаря не было адского камня?»
«Не было».
«Как же это, боже мой, врач и не имеет такой необходимой вещи?»
«Ты бы посмотрел на его ланцеты»,
— промолвил Базаров и вышел вон. До самого вечера и в течение всего следующего дня Василий Иванович придирался ко всем возможным предлогам, чтобы входить в комнату к сыну. И хотя он не только не упоминал об его ране, но даже старался говорить о самых посторонних предметах, однако он так настойчиво заглядывал ему в глаза и так требовательно наблюдал за ним, что Базаров потерял терпение и пригрозился уехать. Василий Иванович дал ему слово не беспокоиться, тем более, что и Арина Власьевна, от которой он, разумеется, все скрыл, начинала приставать к нему, зачем он не спит и что с ним такое подеялось. Целых 2 дня он крепился, хотя вид сына, на которого он все посматривал украдкой, ему очень не нравился. Но на 3-й день за обедом не выдержал. Базаров сидел потупившись и не касался ни одного блюда.
«Отчего ты не ешь, Евгений?»
— спросил он, придав своему лицу самые беззаботные выражения.
«Кушанье, кажется, хорошо сготовлено».
«Не хочется, так и не ем».
«У тебя аппетиту нету? А голова?»
— прибавил он робким голосом.
«Болит?»
«Болит. Отчего ей не болеть?»
Арина Власьевна выпрямилась и насторожилась.
«Не рассердись, пожалуйста, Евгений», — продолжал Василий Иванович, — «но не позволишь ты мне пульс у тебя пощупать».
Базаров приподнялся.
«Я и не щупаю, скажу тебе, что у меня жар».
«И озноб был».
«Был и озноб. Пойду прилягу, а вы мне пришлите липового чаю. Простудился, должно быть».
«Тут я слышала, ты сегодня ночью кашлял», — промолвила Арина Власьевна.
«Простудился», — повторил Базаров и удалился.
Арина Власьевна занялась приготовлением чая из липового цвету, а Василий Иванович вошел в соседнюю комнату и молча схватил себя за волосы. Базаров уже не вставал в тот день и всю ночь провел в тяжелой, полузабывчивой дремоте. Часу в первом утра он с усилием, раскрыв глаза, увидел над собою при свете лампадки бледное лицо отца и велел ему уйти. Тот повиновался, но тотчас же вернулся на цыпочках и, до половины заслонившись дверцами шкафа, неотвратимо глядел на своего сына. Арина Власьевна тоже не ложилась и, чуть отворив дверь кабинета, то и дело подходила послушать, как дышит Енюшка, и посмотреть на Василия Ивановича. Она могла видеть одну его неподвижную сгорбленную спину, но и это ей доставляло некоторое облегчение. Утром Базаров попытался встать. Голова у него закружилась, кровь пошла носом. Он лег опять. Василий Иванович молча ему прислуживал. Арина Власьевна вошла к нему и спросила его, как он себя чувствует. Он отвечал: «Лучше», и повернулся к стене. Василий Иванович замахал на жену обеими руками, она закусила губу, чтобы не заплакать, и вышла вон. Все в доме словно вдруг потемнело. Все лица вытянулись, сделалась страшная тишина. Со двора унесли на деревню какого-то горластого петуха, который долго не мог понять, зачем с ним так поступают. Базаров продолжал лежать, уткнувшись в стену. Василий Иванович пытался обращаться к нему с разными вопросами, но они утомляли Базарова, и старик замер в своих креслах, только изредка хрустя пальцами. Он отправлялся на несколько мгновений в сад, стоял там как истукан, словно пораженный несказанным изумлением. Выражение изумления вообще не сходило у него с лица. И возвращался снова к сыну, стараясь избегать расспросов жены. Она, наконец, схватила его за руку и судорожно, почти с угрозой, промолвила: «Да что с ним?» Тут он спохватился и принудил себя улыбнуться ей в ответ, но к собственному ужасу вместо улыбки у него откуда-то взялся смех. За доктором он послал с утра. Он почел нужным предуведомить об этом сына, чтобы тот как-нибудь не рассердился. Базаров вдруг повернулся на диване, пристально и тупо посмотрел на отца и попросил напиться. Василий Иванович подал ему воды и, кстати, пощупал его лоб. Он так и пылал.
«Старина!»
— начал Базаров сиплым и медленным голосом.
«Дело мое! Дрянь! Я заражен, и через несколько дней ты меня хоронить будешь!»
Василий Иванович пошатнулся, словно кто по ногам его ударил.
«Евгений!» — пролепетал он. «Что ты это, Бог с тобой? Ты простудился!»
«Полно!»
— не спеша перебил его Базаров.
«Врачу непозволительно так говорить. Все признаки заражения ты сам знаешь».
«Где ж признаки заражения, Евгений? Помилуй!»
«А это что?»
— промолвил Базаров и, приподняв рукав рубашки, показал отцу выступившие зловещие красные пятна. Василий Иванович дрогнул и похолодел от страха.
«Положим, — сказал он наконец, — положим, если даже что-нибудь вроде заражения...»
«Эпидемии»,
— подсказал сын. «Ну да, вроде эпидемии».
«Эпидемии»,
— сурово и отчетливо повторил Базаров.
«Алюш позабыл свои тетрадки?»
«Ну да, да, как тебе угодно. А все-таки мы тебя вылечим».
«Ну, это дудки. Но не в том дело. Я не ожидал, что так скоро умру. Это случайность, очень по правде сказать неприятная. Вы оба с матерью должны теперь воспользоваться тем, что у вас религия сильна. Вот вам случай поставить ее на пробу».
Он отпил еще немного воды.
«А я тебя хочу попросить об одной вещи. Пока еще моя голова в моей власти. Завтра или послезавтра мозг мой, ты знаешь, в отставку подаст. Я и теперь не совсем уверен, ясно ли я выражаюсь. Пока я лежал, мне все казалось, что вокруг меня красные собаки бегали. А ты надо мной стойку делал, как над Тетеревым. Точно я пьяный. Ты хорошо меня понимаешь?»
«Помилуй, Евгений, ты говоришь совершенно как следует».
«Тем лучше. Ты мне сказал, ты послал за доктором. Этим ты себя потешил. Потеши меня. Пошли ты Нарочного».
«К Аркадию Николаевичу», — подхватил старик.
«Кто такой Аркадий Николаевич?»
— проговорил Базаров как бы в раздумье.
«Ах да, птенец этот. Нет, ты его не трогай, он теперь в галки попал. Не удивляйся, это еще не бред. А ты пошли Нарочного к Одинцовой Анне Сергеевне. Тут есть такая помещица, знаешь?»
Василий Иванович кивнул головой.
«Евгений, мол, Базаров кланяться велел, велел сказать, что умирает. Ты это исполнишь?»
«Исполню. Только возможно или дело, чтоб ты умер, Евгений, сам посуди. Где ж после этого будет справедливость?»
«Этого я не знаю.
А только ты Нарочного пошли. Сию минуту пошлю и сам письмо напишу».
«Нет, зачем? Скажи, что кланяться велел, больше ничего не нужно. А теперь я опять к моим собакам. Странно. Хочу остановить мысль на смерти, и ничего не выходит. Вижу какое-то пятно, и больше ничего».
Он опять тяжело повернулся к стене, а Василий Иванович вышел из кабинета и, добравшись до Жениной спальни, так и рухнулся на колени перед образами.
«Молись, Арина! Молись!» — простонал он. «Наш сын умирает».